Урок краеведения. Ведет Сергей Пономарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 7 сентября в нескольких километрах от города Белинский, бывшего Чимбара, по дороге в село Кевда-Вершина был открыт памятный знак, посвященный событию 1836 года. 28 августа на этом месте перевернулась карета Николая I. В результате вынужденной остановки уездный город Чимбар на 2 недели стал императорской резиденцией и политическим центром России. Вот эту историю нам сегодня напомнит Лариса Викторовна Рассказова, главный хранитель литературно-мемориальных музеев области. Лариса Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Какими судьбами оказался Николай I в Пензенской губернии?
Судьбами он оказался ожидаемыми, поскольку, как император, он наметил себе такую программу осмотра и ревизии войск. И путь его пролегал таким широким курсом через Поволжье. Он побывал и в Нижнем Новгороде, он был в Казани, был в Симбирске. Дальше вот следовала Пенза. И конечный его пункт – это Чугуев в Харьковской губернии, где уже должен быть вот окончательный смотр войскам, и куда все войска подтягивались. Он еще хотел, это уже было как бы его личное желание, успеть заехать в Варшаву. И поэтому продвигался очень быстро, он очень торопился и сокращал все визиты. И первоначально в Пензе он должен был пробыть 2 дня, приехавший вечером 24 августа, ну, вечером около 5 пополудни, как вот говорят. Он должен был пробыть 2 дня, но он сократил свой визит до 1 дня. И 25 августа, это все по старому стилю, а по новому, это значит, вот начало сентября, скажем так, ближе к середине, то есть практически вот эти дни, он 25-го, где-то тоже около 5 пополудни, уже наш город покинул. И очень сильно торопился, причем было дано приказание, его личное пожелание, которое звучало в форме приказа, не устраивать ни торжественных встреч, ни манифестаций, ни каких-то там крестных ходов и так дальше. Все было в таком очень рабочем, динамичном варианте.
Но все равно люди готовились к приезду.
Люди готовились обязательно. И вот в частности отмечается, что наш губернатор Панчулидзев, он очень много проявил энергии для того, чтобы визит был обставлен так, как полагается, до самых тонкостей. А в чем заключались тонкости? Ну, представляете, путешествие на лошадях. Потом визит императора подразумевает свиту. Свита была обширной, да? Начиная там с камердинеров, кучеров, фельдъегерей, которые курсировали, раздавая приказания, потому что руководство империи не прекращалось. Оно было просто в полевых условиях. Значит, нужны были фельдъегеря, чтобы доставлять приказы, распоряжения, письма, почту. Это же все двигалось вслед за императором по стране. Это не откладывалось в Зимнем дворце, когда он туда вернется. Так что свита, вот это вот аппарат, канцелярия, как мы бы сейчас сказали, она была очень обширная. И скажу один факт. На станциях готовили по 85 лошадей. С губернии собрать по 85 лошадей на почтовой станции. И на подстанциях еще, на подставах так называемых, по 79 лошадей. Это очень было для губернии так значимо, тяжело.
То есть маршрут был заранее?
Он заранее готовлен. Был маршрут прослежен. Да, из Пензы должны были вот двигаться через там Каменку. И как раз Чимбар был намечен или местом обеда, если они будут быстро продвигаться, как задумано. Если император где-то задержится, то в Чимбаре предполагалось ночевать. То есть вот необходимо развеять миф о том, что ехал себе, ехал император, но вот наши ухабы, как всегда, российская расхлябанность, ничего этого не было. Все шло по заранее намеченному плану. И Чимбар был намечен. Другое дело, что там предполагалось пробыть или на обеде, или не более ночи, а оказалось, что он там задержался на 2 недели, а предполагалось, что даже на месяц, и предполагалось, что даже императрица туда приедет.
Вот так вот.
Да, мы бы вообще были филиалом Зимнего дворца.
Ну вот ближе к этому событию, то есть Кевда-Вершина, село, где он сменил лошадей.
Да. Вот там они остановились, и уже дальше, как и предполагалось, должны были следовать на Чимбар. Это уже было ночью. Более того, Шугаев Петр Кириллович, помещик чимбарский, который собирал вот из колыбели знаменитых людей, он о Лермонтове, о Белинском собирал сведения, и, конечно, об этом событии тоже, он пишет, что были впряжены в коляску императора очень хорошие лошади знаменитого конного завода Миротворцева в Аргамаково. Но лошади такие пылкие и нервные, они очень скорые были. И станционный смотритель забыл предупредить, что их нужно, кучера императорского, что их нужно немножко сдерживать. А там, до Чимбара, было два пологих спуска. И, видимо, смотритель решил станционный, что... Ну, и пологие, ничего, сойдет. Дорога широкая, удобная, никаких ухабов, вот это вот ничего, никакого разгильдяйства не было. Всего наоборот, Бенкендорф пишет, что дорога была хорошая, широкая, ночь светлая, и было такое замечательное путешествие. Но, тем не менее, кучер не сдержал лошадей на, пусть даже пологом спуске. Лошадей стала подпирать довольно тяжелая коляска императорская, и они понесли. Перевернулась коляска на обочину, на вал, и сразу лошади встали, потому что если бы они продолжали все это дело нести, император бы просто внутри коляски расшибся. А так лошади сразу встали. Бенкендорф позвал сначала. Император не откликался. Тогда Бенкендорф понял, что тут не то. Открыл дверь, вытащил ее оттуда за воротник. И император сказал: «Это все ничего, посмотри, что с камердинером и кучером. У меня, кажется, плечо перебито». В итоге, действительно, у него оказалось переломлена левая ключица, ушиблено плечо. И, как позже уже установили в Чимбаре, еще и переломано верхнее ребро.
А кто оказал ему первую помощь?
Вот это интересно. Потому что здесь, надо сказать, что вот наш вот самый ничтожный городишко из всех в России, как писал о нем Бенкендорф, наскучавший там 2 недели, Чимбар оказался на высоте. Послали, конечно, значит, там фельдъегеря, которые ехали и освещали дорогу, потому что ехали при факелах, чтобы поспешал врач поторопить эту всю свиту, и послали в Чимбар. До Чимбара оставалось верст 5. Поскольку в Чимбаре уже готовились к встрече с императором, уже там и городничий был на месте, и все.
То есть готово было помещение, где...
Да, помещение было готово, только лишний раз посмотрели. И послали врача. Этим врачом оказался Цвенгер, выпускник Дербского университета, молодой человек, про которого все, начиная с Бенкендорфа, пишут, что он очень толковый. Еще был один очень интересный момент, поскольку камердинер очень сильно расшибся, у кучера тоже все лицо было в крови, все-таки они упали. Бенкендорф стал о них заботиться по приказанию императора. И тут же шел какой-то отставной служивый солдат. Даже сохранил себе фамилию Байгузов. Император его увидел, сказал: «А мне вот служба поможет». И все описывают, вот все там Бенкендорф, еще там потом свидетели, что это был вообще какой-то библейский такой сюжет. Ночь, дорога, в середине России степь, факелы, луна. И вот этот служивый отставной солдатчик в лаптях, с котомкой, сидит у дороги, у него на коленях, оперся, да, государь, и он его поит из своей манерки водой. Ну, действительно, это российская библейская сцена такая.
То есть это не миф, это действительно все было правда.
Действительно, так и было, так и было. И когда подъехал врач, как пишет Бенкендорф, молодочек оказался очень хладнокровен и очень расторопен, спросил: «Ваше Величество, что с вами случилось, чем вам помочь?» Сделал перевязку первую, и потом, когда уже подоспел лейб-медик Арент, который сопровождал, он сказал, что перевязка сделана очень хорошо, ее не снимали первые 3 дня, как и положено, чтобы зафиксировать ключицу. И дальше император Николай оставил Цвенгера главным лечащим врачом. Арент ему как бы помогал, потому что Арент очень сильно растерялся, Бенкендорф пишет, и как-то первое время потерялся даже. А наш вот оказался молодцом в уездном, забытом, бог знает каком, городе Чимбаре. И вот так прибыли в Чимбар.
Но там все равно готовились.
Там было здание уездного училища. И вот тоже характерный момент. Понятно, что под визит императора оставляли лучшее здание, да, и готовили лучшее здание. И этим зданием оказалось здание учебного заведения. Это тоже нужно понимать. Вот когда мы начинаем про Россию что-то такое разговаривать, лучшее здание в уезде – это здание учебного заведения. Оно как раз тогда недавно было построено, в 21-22 году его открыли, первым учеником там был Белинский, а вот, значит, в 36 году там уже император смог побыть. Конечно, там было тяжеловато. Потом ничего не было. Вот Бенкендорф пишет о том, что нужно было сделать все необходимые распоряжения о мебели.
Такая большая свита.
Мебель, да. Ну, мебель натащили уездный предводитель дворянства подладчиков. Из Пензы только прислали письменный стол, еще там несколько стульев, которых не хватало. Вся провизия, конечно, из Пензы. Дворяне уездные натащили померанцевых деревьев в катках, натащили цветов, натащили фруктов.
То есть это событие было для
даров,
уездного города.
Да. И поэтому уже через какое-то время вот фрукты и овощи, это все было дары дворянства.
Лариса Ивановна, а он общался с местными?
Ну, как говорят, первое время, вот до 5 сентября он вообще не выходил из вот этого здания уездного училища, там балкончик небольшой, ему закрыли парусины этот балкончик, и он там гулял. А вот 5 сентября был общественный такой его выход, и была устроена на представление дворянства. Народ ликовал. Более того, император назначил, что 8 сентября в 9 утра он или один уйдет пешком, или они выйдут всей свитой. Надо было готовиться, хотя и врачи возражали и так дальше. А поэтому заранее, загодя, 7-го должен был отслужен молебен. И вот благочинный протоиерей Керский, приглашенный на этот молебен, он настолько с причетом, настолько вот там стушевался, то ли он никак не мог произнести первый возглас, то ли он все-таки возглас произнес, но вместо ответа причетника он услышал чистый, звучный, приятный бас императора. Ему подпевал император. Керский смутился и не сразу, значит, вступил. Тогда император ему потихоньку подсказал.
Это насколько наши благочестивые императоры службу знали?
Дальше уже все пошло замечательно, служба прошла очень хорошо при большом стечении народа. Дальше вот по некоторым сведениям представлений чиновников, которые полагалось, естественно, император сказал по-французски: «Ба, да я их всех знаю», и что-то еще там такое. Люди смутились, решили, что кто-то уже, может, доложил, или там донос какой-то был.
То есть это, вот. Это тема-то ревизора получается?
Конечно,
да?
Конечно.
Тем более, что он недавно
абсолютно.
Перед поездкой
еще...
смотрел эту как раз
вот
пьесу.
Вот как раз он и сказал по-французски. Он сказал, я их всех видел в ревизоре.
Да.
Как раз в 35-м написал, была премьера этого ревизора, и императору понравилось. И вот так только в качестве ревизора сам император, получается. Вот. Вот эта сцена была интересная. Потом еще, когда вот он только пришел в Чимбар, там начальником городовой службы, был такой Грачев, подпоручик, то ли Павловского полка гвардейского, то ли гвардейского Измайловского полка он там служил, а у императора была прекрасная память, и он очень хорошо всех помнил. И он его в таком состоянии, когда уж еще ночью, да, с этой разбитой ключицей, после 5 километров пешего пути, он ему сказал: «Здорово, Грачев!» Он его узнал. Вот насколько у человека память была замечательная. Гвардейцев он знал хорошо своих всех. А Грачев был на ординарской службе в Зимнем дворце.
То есть получается так, что 2 недели из Чимбара он руководил страной.
Более того, да, туда он вызывал командующего Черноморским флотом, так что мы Чимбарской были столицей. Он туда вызывал командующего кавалерийскими поселениями. Действительно, и Бенкендорф об этом пишет, что на 2 недели вот этот вот богом забытый Чимбар стал фактически, да, стал столицей Российской империи. И главное это тут отметить, что, понятно, от уездного города трудно требовать дворцовых размахов и комфортабельности, но с честью выдержано это испытание, заметьте.
Нашлось приличное
место. Он отблагодарил замечательно. Он сделал очень большие денежные пожертвования. Но это обычно, когда прибывает особо такого рода, денежные пожертвования предполагаются. Как правило, они ограничиваются 1000 туда, 1000 сюда, 1000 там, тем, кто непосредственно в этом участвовал.
Да.
Тут ему была оказана помощь. И вот тот же Цвернер, молодой человек, лекарь уездный, который его лечил, он получил подарок на 2000 и 3000 деньгами. На больницу было пожаловано 5000, это много. 1000 на достройку собора и еще 5000 на вот это самое уездное училище, его было на что ремонтировать, и на разные там учебные пособия.
Которое, кстати, потом уже это училище превратили...
Это дворянство на дворянском съезде в начале 37-го года выдвинули предложение о том, чтобы память о посещении императора в этом училище была устроена царская церковь. И она действительно была устроена. Вот тот кабинетик, там было всего 3 или 4 комнатки, и вот тот кабинетик, где ночевал и жил император, там был сделан алтарь. Но при этом Министерство образования уступило Чимбару, администрации города, как мы сейчас сказали, вот это вот здание за небольшую сумму, оно было выкуплено у Министерства образования, и там была устроена церковь. А купец Хлюпин двухэтажное каменное здание подарил городу под уездное училище.
Которое рядом находится.
Да, поэтому не нужно говорить о том, что вот, единственное училище было закрыто, а церковь открыта. Ничего подобного. Училище тоже стало неплохо в двухэтажном каменном здании.
Которое до сих пор работает,
от одноэтажного, кстати, деревянного, да. Которое до сих пор работает и до сих пор стоит.
А вот в советские времена, когда был открыт дом-музей Виссариона Григорьевича Белинского, конечно, об этом событии-то особо, наверное, не говорили.
Конечно, особо не говорили. Хотя при желании можно было прочитать и в русской старине, и в русском архиве. Это ничего не скрывалось, не запрещенные были сведения. Но просто уездное училище, здание замечательное. Там же Белинский реально учился, это не придумано. Поскольку рядом же и дом мемориальный Белинского, вся эта территория, решили более памятным сделать событие вот учебу Белинского. Тем более, что Белинский там фактически был первым учеником, оно только что открылось, и вот он туда и поступил.
И мемориальная доска об этом как раз.
Да, 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 да. А потом вот уже в наше время там уже появилась мемориальная доска посещения императором.
Вот об этом событии пребывания Николая I в Чимбаре нам рассказала главный хранитель объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области Лариса Викторовна Рассказова. Благодарю вас. А теперь другая история об этом событии. Говорит Александр Шилин, руководитель клуба путешественников «Загоскин».
Я-то знал об этом с самого детства, от родителей, от бабушек, от дедушек я знал о том, что в окрестностях Чимбара произошло такое событие. Но, видимо, не та ситуация была, и вряд ли тогда вот в нашем недавнем прошлом возможно было установить памятник императору. И вот сейчас, когда мы шли по маршруту во время нашей экспедиции, 53-й параллель, золотое сечение Пензенской области, удивительным образом вот это место, оно и оказалось в шаговой доступности от 53-й параллели, на которую, как бусинки, как жемчужины, нанизаны все удивительные места.
Это было как раз в июле этого года.
Да, это было... В июля мы как раз проходили это место. Там удивительная встреча произошла. Вот как только мы оказались, мы на этом месте фотографировались с нашими участниками экспедиции. И по дороге в сторону Кутеевки идет местный школьник из Кутеевки. Мы разговорились, ну, ему видно по глазам, что ему интересно, что это мы тут собрались, с флагами фотографируемся. Мы ему рассказали, что на этом месте Николай I в 1836 году. И когда он узнал об этом, ему так интересно стало. Он там живет и не знает. И тут мысль возникает у меня. Что же такое? Мы вот сейчас вот пройдем по 53-й параллели в свое удовольствие. Никаких результатов никому не предоставим, никакого выхлопа не будет. Понятно, что надо подводить итоги, но не только где-то писать об этом, но и такие прикладные итоги. Поэтому решено сразу же по окончании экспедиции. Мы встретились с Олегом Васильевичем Яговым.
Поддержал эту идею.
Вот. И потом уже, конечно, процесс пошел, и вот мы совместными усилиями все это сделали.
Кто вам помогал?
Ну, это силами общественности сделано. Помогало Белинское землячество, помогали местные предприниматели, которые сумели найти камень вот этот, сделали мемориальную доску. Потом очень большой вклад внес директор Белинского филиала Каменского техникума Гришаков Вячеслав Геннадьевич. Он сделал ограду для этого камня, передал в дар музею имени Белинского картину каменского художника. На этой картине запечатлен эпизод падения императора и солдат, который пришел ему на помощь. Каменский художник написал углем, такая черно-белая картина, очень красивая. И своевременно и очень оперативно он приготовил и выпустил книгу, посвященную вот этому событию. Она вышла тиражом всего 100 экземпляров. Очень ценный сборник документов, посвященный вот этим императорским делам.
Александр, а вот как вы определили место ДТП, так будем говорить, 19 века?
Вот это был один из легких случаев, когда можно точно установить место.
Остались, все описано было,
все
да?
Очень подробно описано. Остались очень хорошие воспоминания, в том числе от Александра Бенкендорфа.
Который сопровождал его как раз поездку.
Да, публицист. Ильченко был в 19 веке, который тоже очень подробно описал. Другие авторы, которые пересказывали эту историю. Сопоставляя вот эти вот разных авторов, можно, конечно, обнаружить, кто где чего передергивает, но в угоду там каких-то меркантильных интересов. Но общая картина вырисовывается очень четко и ясно. Там описано, что примерно в час ночи дошловые лошади понесли вот с этой горы. Это единственный овраг, который находится на участке Тамбовского тракта от Кеодвершины до Чимбара. Мы, оказавшись на этой горе, мы увидели, где середина, откуда могли понести лошадь. Действительно, это такое место, откуда нормальные, воспитанные лошади, они им ничего больше не остается делать, как взять и понести. Поскольку речка не описывается, значит, это случилось до того, как они влетели в эту речку. Вот этот вот участок между серединой горы и речкой, это уже расчеты из области сопромата. Сколько времени нужно лошадям, чтобы, начиная с середины горы, разогнались, успели налететь и перевернуться. Как раз получается последняя треть пути. И мы уже, когда в конце августа приехали с Вячеславом Геннадьевичем, мы походили, посмотрели, ну, место само напросилось, место само подсказало, где это нужно ставить камень. Понятно, что 2-3 метра вправо-влево
погода не
делает, потому что событие было такое масштабное, что тут все сбежались. Я представляю, как это все выглядело, какие там развивались события.
И вот как раз торжественное открытие состоялось 7 сентября.
Да, тоже интересная дата. Потому что в пересчете с предыдущего летоисчисления, как раз 26 августа, это и есть 7 сентября по нашему стилю. Но тут мы как бы перенеслись на машине времени, потому что вот 7 сентября по новому стилю случилось это событие, а 8 сентября по старому стилю Николай I уехал из Чимбара. Вот с 7 на 8 он и переночевал. Если взять поправку вот эту временную. Как он планировал в Чимбаре одну ночь переночевать, так он и переночевал. А 2 недели просто вылетели благодаря машине времени.
В ближайших планах установка еще одного объекта – баннера на пересечении дороги на село Кедовершина и трассы Пенза-Тамбов. Здесь будет указано точное расположение памятного знака и описание этого события.